Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот уже 2 недели Великого Поста позади. Для тех, кто помоложе, время тянется, медленно ползет, как черепаха. Но в моем возрасте оно уже летит с космической скоростью. Не успеешь оглянуться, как и Пасха Христова наступит. Но пока еще время есть и попоститься, и помолиться, и побороться с той или иной вредной привычкой, и от душевного порока какого-то серьезного освободиться. Так что вперед! Разговор о спасении души для людей, не верящих в ее существование, бессмыслен, это понятно. Но удивительно другое. Похоже, что и для очень многих верующих эта тема мутная. Спасаться? От чего спасаться? Никто ведь за тобой не гонится. Для баптистов, пятидесятников, харизматов и же с ними, это вообще вопрос давно решенный. Они уже спасены. Католики еще как-то шевелятся, зарабатывают спасение. А православные либо тоскуют, мол, столько грехов, что бесполезно барахтаться, типа «не втрачай куме силы, спускайся на дно». Либо пускаются во вся тяжкое, мол, толку переживать, либо смилостивится Всевышний над нами грешными, и тогда все будет хорошо. Примостит меня там где-нибудь с краюшку, у границ рая. Либо в ад. Тогда все очень плохо. Но это же будет потом. Чего его заранее себе настроение портить? Наоборот, раз уж все равно грешные, то чего мелочиться? Грехом больше, грехом меньше, все равно в ад. Когда я говорю о православных, то имею в виду в кавычках. Потому что так случилось по разным причинам, что многие, осознающие себя таковыми, совершенно не знакомы с православным учением о спасении. Если протестанты убеждены, что крестное страдание Иисуса Христа умилостивляют Бога Отца, то а-ля православные рассчитывают на благостное настроение Господне, авось под хорошую руку попадем. Но эти и другие, во-первых, заблуждаются, а во-вторых, извращают образ нашего Небесного Отца, рисуют его злобным тираном, к счастью протестантов, кровожадным, которого возможно задобрить кровью невинного страдальца Иисуса Христа. А к возможному везению а-ля православных, по их представлениям, Бог, хоть и гневлив, но отходчив, авось перегорит яростью и умилостивится, особенно заступничеством сонма святых и Богоматери. А из духовенства православного многие рассчитывают еще на контрамарки, так сказать, в Царство Небесное. Дескать, я, конечно, батюшка грешный, и пью, и курю, и все заповеди нарушаю. Но я же Божий служитель. Не может же такого быть, чтобы у меня не было никаких преимуществ перед рядовыми верующими. И тем, и другим, и третьим неплохо бы почитать святых отцов древности – и хотя бы для общего развития ознакомиться с православной сотериологией, то бишь учением о спасении. Мы уже говорили с вами, я неоднократно подчеркивал, что согласно православному вероучению, наша проблема состоит не в том, чтобы умилостивить Всевышнего, дабы он простил наши прегрешения. Он-то простит, и уже простил. Нам-то от этого не легче. Не гнев Божий для нас помеха, а грехи, которые мы совершаем, наша внутренняя испорченность, нравственная порочность. Апостол Павел писал, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, говорит апостол, ни блудники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, ни прочие там негодники. Царство Божие не наследуют. Не потому что крови Иисуса на них не хватит или веры в искупительные заслуги Христа. Не потому что настроение у Господа может оказаться настолько скверным, что даже ходатайство Пречистой Владычицы не поможет. Отнюдь. Дело не в виновности грешников, а в их нравственном уродстве. Когда мы грешим, мы свои души калечим, и само моральное увечье будет источником наших мучений в жизни будущей. Говорила тебе мама, не лезь на крышу, а ты полез, упал, сломал себе ноги и спину, а теперь просишь у мамы прощения, дескать, прости, мама, за то, что я тебя не слушался. Что толку? Мать, она разве может злиться на свое дитя? Она, кроме жгучей жалости, к тебе ничего не испытывает. А если бы обижалась, польза-то от ее прощения. Другими словами, гибель наша или спасение для будущей жизни вечной зависит от того, победим ли мы в себе самих греховность, нравственную порчу, или наоборот – червь греха разъест наши души. Для спасения нужно просто быть нормальным человеком. Если ты добрый, порядочный, исполняющий заповеди Господни, тебе бояться нечего. Помните, что ответил Христос на вопрос юноши, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Все просто, отвечает Иисус. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Конечно, за видимой простотой прячется много сложностей. И, тем не менее, от нас не требуется чего-то нереального. Поэтому проблема не в неисполнимости заповедей Божьих. Если бы они были неисполнимы, зачем бы их надо было давать людям? А в том, что для большинства, я не говорю уже о среднестатистических украинцах, а о людях церковных, завсегдатаях храмов, священниках, епископах. Проблемы такой не значится, но очень редко увидишь священника, который бы сетовал на то, что не может справиться с тем или иным своим внутренним пороком. Жалуются на что угодно. На бедность, на здоровье, на правящего архиерея, на соседнего попа, который стибрил у него покойника, под самым носом отпел. На то, что двое его прихожан перешли в соседний храм. Поносят кто протестантов, кто московский патриархат, кто киевский. Все дружно вместе, правительство и парламент. Но вот своими собственными грехами особенно никто и не озабочен. Но великопостная молитва Ефрема Сирина ведь не зря завершается прошением «Даруй мне, Господи, видеть мои прегрешения, а не осуждать брата своего». И не только видеть, но и бить в колокола своего сердца, трубить тревогу, ведь на карту поставлено наше бесконечное будущее. Необходима внутренняя мобилизация, борьба со своим вторым подлым «я». А победа не достается без битвы. Царство Божие силой берется, говорил Иисус. Но для того, чтобы мобилизовать все свои душевные и телесные силы, необходима серьезность в этом вопросе. Задача борьбы с грехом и стяжания добродетелей должна быть на самом, как ни есть, первом месте. В противном случае, если ты безразличен, ничего не получится. Об этом как раз сегодня и напоминает нам уставное апостольское чтение. Во всех православных храмах ныне звучит отрывок из второй главы послания апостола Павла к евреям. «Следует нам крепче держаться слышанного, не то нас несет течением. Ведь если весть, возвещенная некогда через ангелов, была столь непреложна, что любое отступление или ослушание влекло за собой гибель, то разве сбежим ее мы, этой гибели, если станем пренебрежительно относиться к тому, что столь велико, к спасению? Да, вне всякого сомнения, пренебрежительность, нерадивое отношение к делу собственного спасения влечет за собой гибель для вечности. И здесь не надо махать руками, мол, прекрати говорить о плохом, побольше позитива. Какой позитив, если у человека злокачественная опухоль? К врачам ему бежать надо, оперировать, химиотерапию проходить, а не слушать разные убаюкивания. Мол, травку попей, шалфей, и все пройдет. И вот дни великопостные как раз и должны быть посвящены такому вот серьезному внутреннему обследованию, душевной диагностике и прохождению самого, что ни есть, серьезного лечения.
Утверди, Господи, нам камень заповедей Твоих, подвинься сердце мое, яко един свят и сии Господь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Древней Агаре египтянке уподобилась ты, душа, порабощенная своим произволом, родив нового Измаила дерзость.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Ты знаешь, душа моя, лестница с земли до небес, показанная Иакову. Почему же ты не избрала безопасного восхода благочестия?
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Подражай священнику Божию и царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди людей в мире.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Обратись и воздыхай, несчастная душа, прежде нежели кончится торжество жизни, прежде чем Господь затворит дверь брачного чертога.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не сделайся соляным столпом, душа, обратившись назад, да устрашат тебе пример содомлян, спасайся на гору Сигор.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Не отвергни моления воспевающих тебя, Владыка, но умилосердись, человеколюбец, и просящим с верою дай прощение.
Отцу и Сыну и Святому Духу.
Троице простая, несозданная, существо безначальное, в троичности лиц воспеваемое, спаси нас с верою поклоняющихся силе Твоей.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ты, Богородительница, без мужа родила во времени сына, от отца вне времени родившегося. И дивное чудо, питая молоком, прибыла девою.
Услыша, пророк, пришествие Твое, Господи, умоляйся, яко хочешь и одевы роди. Услышат слух твой и убоятся слава силе твоей, Господи.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, стяжание любви к Богу. Как возлюбить ближнего, мы уже неоднократно с вами говорили. Начинай заботиться о нем, твори добро, даже если он тебе противен. И со временем этот чужой, чуждый человек станет тебе близким. Ну а Бога как возлюбить? Глядя на него. Это на людей некоторых смотришь, и тошнота на горло подпирает. Глаза бы мои его не видели, урод моральный, да и физический тоже. Попробуй его возлюби. А Бог-то прекрасен, восхитителен. Его обаяние и красота ни с кем, ни с чем не сопоставимы. Да, мы непосредственно телесными очами увидеть Бога не можем, но мы вполне способны воссоздавать в сознании нашем Его образ, глядя на мироздание, созданное им, на действия Его провидения, заботу о каждом из нас. Главная проблема в том, что большинство из нас не задумываются и не замечают Божьи благодеяния. Владыка наш в одном из своих архипастырских посланий призывает всех нас к постоянным размышлениям о Боге, к медитации над образом нашего Небесного Отца. И вот эти великопостные дни наших скромных подвигов – самое подходящее время для того, чтобы максимально, как это только могут позволить обстоятельства нашей жизни, удалиться от житейской суетности и умственный и сердечный взор остановить на величии Всевышнего, обнимающего всю Вселенную, весь космос, сотворившего не только весь мир, но и само пространство, в котором находится Вселенная. И даже время. Адекватно представить себе Бога, конечно же, невозможно. Но любой зримый образ, даже самый фантастичный, все же приближает нас к пониманию всемогущего, вездесущего Духа, давшего начало всему существующему. И вот этот премудрый, Творец неба и земли, эта невообразимая величина, всемогущий Бог, оказывается, еще и существо доброе, любящее. Это важно понимать, чувствовать. А для сего Библия должна быть не просто настольным предметом, покрываемым пылью. Писание священное читать вообще-то каждый день хорошо бы. Именно в Библии сообщается нам о глобальных благодеяниях каждому из нас. Видя, что человечество погрязло в грехах и пороках, заблудилось в своих путях и гибнет, Всевышний решил сам снизойти на уровень своего творения, соединившись с человеческой природой, став одним из нас, чтобы указать нам путь ко спасению. Любой из нас может сказать: «Ну, об этом я уже много раз слышал». Да, все мы и читали неоднократно, и говорим о Боге нередко, нас ради сошедшего с небес, и даже поем за каждым богослужением в символе веры. Но это, к великому сожалению, в своем большинстве проходит мимо нашего сердца. Умозрительно мы даже соглашаемся с тем, что да, Бог слишком много для нас сделал, но нас почему-то не преисполняют чувства благодарности, признательности, восхищения нашим Господом. Да и радости нет особой, хотя причина-то торжествовать огромная. Бог, оказывается, не палач, карающий грешников, а любящий Отец Небесный. Ведь это на самом деле главная новость за последние 2000 лет. Да и вообще лучшая новость за всю историю человечества. Она так и называется – «Евангелион. Благая весть». Но улыбок не очень заметно на лицах наших по этому поводу. По очень простой причине. Мы об этом особо не думаем. Но ведь Бог оказался любящим настолько, что согласился войти в наши тесные рамки материального бытия, плоской ограниченности и в конце концов претерпеть мученическую смерть на кресте. Вот, пожалуй, самая главная тема для великопостных медитаций. Недаром оканчивается пост Страстной Седмицы, на которой каждый год мы снова и снова проживаем вместе с Иисусом последние Его дни и часы на земле, тайную вечерю, на которой Он устанавливает завет с человечеством в Своем теле и крови, Гефсиманские борения, предательство Иуды, арест, суд у Каиафы и Пилата, бичевание и Голгоф. Вот о чем нам нужно всегда помнить и размышлять. Бог – властелин Вселенной. Это, как ни парадоксально звучит, наш Папа, любящий каждого из нас настолько, что готов ради нас не только душу свою положить, но и претерпеть крестное страдание. Да это действительно трудно себе вообразить. Вездесущий Бог, для которого наша галактика величиной в кварк, явился на Земле и жил среди нас самым видимым образом. Да и как он явился? В виде огненного шара, электрических разрядов, привидения, фантома, терминатора, супермена, великана, сверхчеловека, в ослепительном сиянии грохоте громов и землетрясений. Да, вот это, конечно, бы впечатлило народ. Многие тогда покорно преклонились бы перед Господом. Но Всевышний, как отмечает наш владыка Дамиан в своем послании, повел себя, как любящая мама, берегущая сон дитяти. Как бы не потревожить, не испугать свое дорогое чадо. Для этого он находит удивительный вариант – гениальнее совершение которого немыслимо даже вообразить. Творец космоса является людям в виде беспомощного младенца. Людей может напугать что угодно – таракан, лягушка, мышь и даже своя собственная тень. Тем более призрак или голос, раздающийся ниоткуда, встреча с чем-то неведомым. Единственное, что никого из нас не испугает, это лежащий в пеленках грудной младенец. Вот таковым явился на Землю тот, для которого пылинкой представляется вся наша Вселенная. И разве это невообразимая тактичность нашего Господа, Его удивительная нежность, аккуратность, осторожность в обращении с нами не заслуживает восхищения? А его абсолютная ненавязчивость. Он невидим для тех, которые не хотят его видеть, и наоборот, ощутим для тех, кто жаждет общения с ним. Один человек, глядя на окружающий мир, может бесконечно удивляться его красоте и гармоничности, восхищаться премудростью Создателя, а другой – ходить с открытыми глазами и ничего особенного не замечать. Кто-то каждую минуту чувствует десницу Божьего провидения, непрерывного руководства по жизни, а другой списывает все на Его величество случаи. Это же ведь совершенно неописуемая интеллигентность Всевышнего, которой можно и нужно удивляться, не переставая. «Вообразить трудно», – продолжает Владыка в своем рождественском послании – ту степень доброты к человеку и уважения к его свободе, которую во всем проявляет миродержец, владелец всего существующего. Вселенная – это ведь дом, им построенный. И этот радушный хозяин пригласил нас жить в этом его доме. Но люди в какой-то момент сказали собственнику: «Сделай вид, что тебя здесь нет». Как бы поступил в подобной ситуации любой из нас? Наверное, бы таким гостям указал на порог. А Господь, представьте себе, не обиделся. Более того, Он и вправду для хамов сделал вид, что Его нет. Расхожая фраза Вольтера: «Если не было бы Бога, Его надо было бы придумать». Возможно. Более того, на протяжении истории люди придумали громадное множество богов, наделяя их своими же человеческими свойствами. Но такого Бога, в которого верим мы, христиане, придумать невозможно. Наш Бог слишком не похож на нас, но Он восхитителен. Он настолько хорош, добр и прекрасен, что Его невозможно не полюбить с первой же мысли о Нем. Только были бы эти мысли в наших головах. Особенность художественной литературы, кинематографа приукрашивает. Киногерои зачастую наделены гиперболизированными качествами, не соответствующими действительности. Зачастую они просто плод фантазии сценариста и режиссера, и к истине мало имеют отношения. Но о Боге мы можем смело фантазировать сколько угодно. Все, что мы только сможем о нем придумать, великого и прекрасного, будет реальностью, правда, крайне недостаточной. И в конце концов, как подчеркивает наш владыка Дамиан, Господь проявляет к нам, таким ничтожно малым в сравнении с Ним существам, не просто благосклонность и покровительство, но предлагает дружбу. Но это же не просто невообразимо, это сногсшибательно. Творец мира протягивает нам руку дружбы. Но вот как не полюбить такого Бога? Только одним способом. Либо вообще о нем не думать, не вспоминать. Либо вспоминать о нем только когда что-то понадобилось, или петух жареный больно клюнул. Обращаться с ним, как с золотой рыбкой. Поэтому давайте в эти предстоящие дни Святой Четыридесятницы постараемся исправить это. Посвятить свое время и свой ум размышлениям о нашем небесном Папочке. О том, сколько Он добра нам уже сделал и продолжает творить, как Он нас любит и как Он прекрасен. И тогда вряд ли наши окаменелые сердца не растают, не оживут. Не упустим такую возможность, потому что возлюбить Господа всем сердцем своим, всем помышлением, всей душой, всем существом своим – это самая первая и самая главная заповедь. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!